Павел слушал рассказ Самуила. Лицо его покрылось серым налетом. Самуил рассказывал о кровавой трагедии в родном городке, и слова его падали на сердце, как капли расплавленного металла. «Забрали нас ночью всех сразу», — выдал негодяй-провокатор. «Очутились все мы в лапах военной жандармерии. Били нас, Павел, страшно. Я мучился меньше других. После первых же ударов свалился замертво на пол. Но другие покрепче были. Скрывать нам было нечего. Жандармерия знала все лучше нас. Знали каждый наш шаг. Еще бы не знать, когда среди нас сидел предатель. Не рассказать мне про эти дни. Ты знаешь, Павел, многих. Валю Брусжак, Розу Грицман из уездного города. Совсем девочка, 17 лет, хорошая девчина. Глаза у нее доверчивые такие были. Потом Сашу Буншарта. Знаешь, наш же наборщик, веселый такой парнишка. Он всегда на хозяина карикатуры рисовал. Ну так вот, он, потом двое гимназистов, Новосельский и Тужец. Ну, ты этих знаешь. А другие все из уездного городка и местечка. Всего было арестовано 29 человек, среди них 6 женщин. Всех их мучили зверски. Валю и Розу изнасиловали в первый же день. Издевались гады, как кто хотел. Полумертвыми приволокли их в камеры. После этого Роза стала заговариваться, а через несколько дней совсем лишилась рассудка. В ее сумасшествие не верили, считали симулянткой и на каждом допросе били. Когда ее расстреливали, страшно было смотреть. Лицо было черно от побоев, глаза дикие, безумные, старуха. Валя Брусжак до последней минуты держалась хорошо. Они умерли, как настоящие бойцы. Я не знаю, где брались у них силы, но разве можно рассказать, Павел, о смерти их? Нельзя рассказать. Смерть их ужаснее слов. Брусжак была замешана в самом опасном. Это она держала связь с радиотелеграфистами из польского штаба. И ее посылали в уезд для связи. И у нее при обыске нашли две гранаты и браунинг. Гранаты ей передал этот же провокатор. Все было устроено так, чтобы обвинить в намерении взорвать штаб. Эх, Павел, не могу я говорить о последних днях, но раз ты требуешь, я скажу. Полевой суд постановил Валю и двух других к повешению, остальных товарищей к расстрелу. Польских солдат, среди которых мы проводили работу, судили за 2 дня раньше нас. Молодого капрала, радиотелеграфиста Снегурко, который до войны работал электромонтером в Лодзе, обвинили в измене родине и в коммунистической пропаганде среди солдат и приговорили к расстрелу. Он не подал прошения о помиловании и был расстрелян через 24 часа после приговора. Валю вызвали по его делу как свидетеля. Она рассказала нам, что Снегурко признал, что вел коммунистическую пропаганду, но резко отверг обвинения в измене родине. «Мое отечество», — сказал он, — «это Польская Советская Социалистическая Республика. Да, я член Коммунистической партии Польши. Солдатом меня сделали насильно, и я открывал глаза таким же, как я, солдатам, которых вы на фронт гнали. Можете меня за это повесить. Но я своей отчизне не изменял и не изменю. Только наши отечества разные. Ваше панское, а мое рабоче-крестьянское. И в том моем отечестве, которое будет, я в этом глубоко уверен, никто меня изменником не назовет. После приговора нас всех уже держали вместе, а перед казнью перегнали в тюрьму. За ночь приготовили виселицу напротив тюрьмы у больницы. У самого леса, немного поодаль у дороги, где обрыв, выбрали место для расстрела. Там и общий ров вырыли для нас. В городе приговор был вывешен, всем было известно, а расправу над нами поляки решили учинить при народе днем, чтобы всякий видел и боялся. И с утра начали сгонять из города к виселице народ. Некоторые шли из любопытства, хоть и страшно, но шли. Толпа у виселиц громадная. Куда глаз достанет, все людские головы. Тюрьма, знаешь, забором из бревен обнесена. Тут же у тюрьмы поставили виселицы, и нам слышен был гул голосов. На улице сзади пулеметы поставили, конную и пешую жандармерию со всего округа согнали. Целый батальон оцепил огороды и улицы. Для приговоренных к повешению яму особую вырыли тут же, у виселицы. Ожидали мы конца молча, изредка перекидываясь словами. Обо всем переговорили накануне, тогда же и попрощались. Только Роза шептала что-то невнятное в углу камеры, разговаривая сама с собой. Валя, истерзанная насилием и побоями, не могла ходить и больше лежала. А коммунистки из местечка, родные сестры, обнявшись, прощались и, не выдержав, зарыдали. Степанов из уезда, молодой, сильный, как борец, парень, при аресте двоих жандармов ранил, отбиваясь настойчиво, требовал от сестер: «Не надо слез, товарищи, плачьте здесь, чтобы не плакать там. Нечего собак кровавых радовать, все равно нам пощады не будет, все равно погибать приходится. Так давайте умирать по-хорошему, пусть никто из нас не ползет на коленях. Товарищи, помните, умирать надо хорошо». И вот пришли за нами. Впереди Шварковский, начальник контрразведки, садист, бешеная собака. Он, если не насиловал, то жандармам давал насиловать, а сам любовался. От тюрьмы к виселице через дорогу коридор из жандармов устроили. И стояли эти канарики, как их за желтые аксельбанты называли, с палашами наголо. Выгнали нас прикладами во двор тюрьмы, по четверо построили и, открыв ворота, повели на улицу. Нас поставили перед виселицей, чтобы мы видели гибель товарищей, а потом наступил и наш черед. Виселица высокая, из толстых бревен сбитая, на ней три петли из толстой крученой веревки, подмостки с лесенкой упираются в откидывающийся столбик. Море людское чуть слышно шумит, колышется, все глаза на нас устремлены, узнаем своих. На крыльце поодаль собралась польская шляхта с биноклями, офицеры среди них. Пришли посмотреть, как большевиков вешать будут. Снег под ногами мягкий, лес от него седой, деревья словно ватой обсыпаны, снежинкой кружатся, опускаются медленно, на лицах наших горячих тают, и подножка снегом запорошена. Все мы почти раздеты, но никто стужи не чувствует, а Степанов даже и не замечает, что стоит в одних носках. У виселицы прокурор военный и высшие чины. Вывели из тюрьмы, наконец, Валю и тех двоих товарищей, что к повешению. Взялись они все трое под руку. Валя в середине, сил у нее идти не было. Товарищи поддерживали, а она прямо идти старается. Помня Степанова слова: «Умирать надо хорошо». Без пальто она была, в вязаной кофточке. Шварковскому, видно, не понравилось, что под руку шли, толкнул идущих. Валя что-то сказала, и за это слово со всего размаха хлестнул ее по лицу нагайкой конный жандарм. Страшно закричала в толпе какая-то женщина, забилась в крике безумном, рвалась сквозь цепь к идущим. Но ее схватили, уволокли куда-то. Наверное, мать Вали. Когда были недалеко от виселицы, запела Валя. Не слыхал никогда я такого голоса. С такой страстью может петь только идущий на смерть. Она запела варшавянку. Ее товарищи тоже подхватили. Хлестали на гайки конных. Их били с тупым бешенством. Но они как будто не чувствовали ударов. Сбив с ног, их к виселице волокли, как мешки. Бегло прочитали приговоры, стали вдевать в петли. Тогда запели мы: «Вставай, проклятием заклейменный!» К нам кинулись со всех сторон. Я только видел, как солдат прикладом выбил столбик из-под ножки, и все трое задергались в петлях. Нам, 10, уже у самой стенки прочитали приговор, в котором заменялась смертная казнь генеральской милостью 20-летней каторгой. Остальных 16 расстреляли. Самуил рванул ворот рубахи, словно он его душил. 3 дня повешенных не снимали. У виселицы день и ночь стоял патруль. Потом к нам в тюрьму привели новых арестованных. Они рассказывали, на 4-й день оборвался товарищ Табольдин, самый тяжелый, и тогда сняли остальных и зарыли тут же. Но виселица стояла все время, и когда нас уводили сюда, мы ее видели. Так и стоит с петлями, ожидая новых жертв. Самуил замолчал, устремив неподвижный взгляд куда-то вдаль. Павел не заметил, что рассказ окончен. В его глазах отчетливо вырастали 3 человеческих тела, безмолвно покачивающихся, со страшными, запрокинутыми на бок головами. На улице резко играл сбор. Этот звук заставил очнуться Павла. Он тихо, чуть слышно сказал: «Пойдем отсюда, Самуил». По улице, оцепленные кавалерии, шли пленные, польские солдаты. У ворот тюрьмы стоял комиссар полка, дописывал в полевую книжку приказ. «Возьмите, товарищ Антипов», — передал он записку коренастому комэскадрона. «Нарядите разъезд и всех пленных направляйте в Новгород-Волынский. Раненых перевязать, положить в повозки и тоже по тому направлению. Отвезите верст за 20 от города и пусть катятся. Нам некогда с ними возиться. Смотрите, чтобы никаких грубостей в отношении пленных не было». Садясь в седло, Павел обернулся к Самуилу. «Ты слыхал? Они наших вешают, а их провожай к своим без грубостей. Где взять силы?» Комполка повернул к нему голову, всмотрелся. Павел услыхал твердые, сухие слова, произнесенные комполка как бы про себя. «За жестокое отношение к безоружным пленным будем расстреливать. Мы не белые». И, отъезжая от ворот, Павел вспомнил последние слова приказа Реввоенсовета, прочитанные перед всем полком. «Рабочая крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на знамени ее не было ни одного пятна». «Ни одного пятна», — шепчут губы Павла.